Сергей Георгиев. «Когда я стану взрослым». Рассказы. Москва, Эгмонт, Россия, ЛТД, 2009 год. Серия «Школа прикола». Когда я был маленьким. Когда я был маленьким, во всех домах еще стояли печки. Дрова были разные. Березовые, сосновые, осина. И перепутать запахи дымков было совершенно невозможно. Отправляя меня куда-то, бабушка наказывала: «Не заблудись. Идешь сначала на запах елового дыма, в переулке сворачиваешь на осиновый и шагаешь, пока не запахнет березой». «А наш родной запах?» «Да знаю, знаю», — отвечал я бабушке, — «свежие пироги с капустой». Когда я был маленьким, про стиморол, орбит без сахара и даже дирол никто слыхом не слыхивал. Жевали себе школьные ластики, которые по вкусу и запаху напоминали мыло. Зато мыльные пузыри изо рта выдувались в виде сказочных Ивана-дурака или лягушки-царевны. Когда я был маленький, многие думали, будь то люди произошли от обезьян. И многие из тех, кто так думал, вели себя соответственно. Когда я был маленьким, все люди прекрасно знали кошачий язык и частенько по-доброму с кошками разговаривали. Современные дети, по мнению кошек, просто противно верещат и мяукают. И мурлыки теперь только делают вид, будто их понимают. Когда я был маленьким, мы с бабушкой однажды пошли на цирковое представление. Мне так понравилось, что я решил в жизни стать клоуном, о чем немедленно сообщил бабушке. «Что ты?» — замахала руками бабушка. «Это же ведь какой талант к такому делу нужен?» Таланта у меня не было, и я заплакал. Бабушка поохала и начала меня успокаивать. «Ну, клоуном-то клоуном, будь им, — сказала она, — только потихонечку, помаленьку, и никому не говори. Кому нужно, тот сам догадается». Когда я был маленьким, однажды зимой на улице к нам с братом подошел Дед Мороз и дал каждому по леденцу. «Вы, наверное, не настоящий Дед Мороз. Вы артист?» — вдруг спросил розовощекого бородача мой умный брат. «Да», — грустно согласился тот и молча пошел своей дорогой. Мой брат несколько мгновений смотрел вслед Деду Морозу, а затем охнул и пихнул меня локтем в бок. «Настоящий, самый настоящий Дед Мороз!» — зашептал он. «Переодетый тот стал бы притворяться, наврал обязательно, а этот... Смотри, как замаскировался!» Когда я был маленьким, мы с братом, наверное, миллион раз посмотрели замечательный фильм «Гусарская баллада». Как после выяснилось, на это требуется чуть больше 172 лет. Зато денег мы потратили не так уж много. Билеты в кинотеатр на утренний сеанс были тогда дешевыми, по 10 копеек. Когда я был маленьким, у нас во дворе многие лепили снеговиков. Только большинство снеговиков весной таяли. Редко какой дотягивал до начала лета. А вот мои стояли круглый год, до новой зимы. «Это ты просто ленивый», — сначала говорила моя бабушка. «Ты делаешь не тающего снеговика, чтобы на следующий год нового не лепить». «Ничего подобного», — отвечал я. И через год катал еще одного снеговичка, опять не тающего. Снеговиков у меня копилось все больше и больше. «Надо же!» — наконец догадалась бабушка. «Это же будто календарь!» Пересчитал снеговиков во дворе, и вот он, твой возраст. «Конечно!» — согласился я. «Кому сколько лет? Это про каждого известно. А мне вот сколько зим!» Когда я был маленьким, мой дедушка изобрел цветной телевизор. На экранах в те времена колыхались какие-то серые тени, а дедушка уверенно объяснял. «Смотрите внимательно. Вот этот, в синей рубахе, а рядом с ним рыженькая». Все приглядывались, и точно. Мы видели, к примеру, человека в синей рубахе и совсем отчетливо рыжую девочку. «Я вот что придумал», — сказал однажды дедушка. «Придет время, и говорить ничего не нужно станет. Просто щелкнул кнопкой, и все сразу как надо. Синенькая, зеленая, желтая и красная». Не знаю, как про это дедушкино изобретение другие догадались, но случилось именно так. Теперь щелкни кнопкой, и все как надо. Когда я был маленьким, я очень любил выдумывать всякую несусветную чепуху. Рассказывал ее дедушке и обязательно спрашивал, может ли такое произойти на самом деле. «Может», — отвечал мой любимый дедушка, — «когда рак на горе свистнет». Я всегда после такого ответа начинал кукситься и переживать, и тогда дедушка обязательно говорил, «Ладно, пойдем, есть у меня один знакомый рак». Мы шли к реке и долго уговаривали дедушкиного знакомого рака прогуляться с нами на гору. Рак отнекивался и упирался, но в конце концов всегда соглашался, при условии, что его поднесут. На горе рак продолжал кочевряжиться, выяснял, чего это Родион должен свистеть. Понятно, что в итоге они свистели дуэтом. Рак и мой дедушка. Ну, а затем начиналась всяческая несусветная чепуха. Нечего больше и рассказывать. Когда я был маленьким, у нас жила собака Жуля, страшная обжора и попрошайка. Жуля могла съесть столько, что однажды наш папа не выдержал. Он сделал табличку «Собака накормлена» и после завтрака повесил ее Жуле на шею. С этой табличкой Жуля отправилась гулять, а когда вернулась, на ней было уже 8 табличек такого же содержания. Когда я был маленьким, мы с братом приручили майского жука. Жук даже начал немного разговаривать, но из всех слов предпочитал почему-то обидные. «Эй ты, насекомая!» — дразнил он нашу собаку. «Или еще хлеще! Иди сюда, блохастый!» Однажды мой брат дал почитать жуку учебник биологии для 6 класса. Жук долго изучал каждую страницу, а потом вообще перестал разговаривать и куда-то уполз. Когда я был маленьким, меня однажды повели в зверинец. Животные сидели в тесных клетках. Мне сразу стало их невыносимо жалко, и я едва не заплакал. «Знаешь, Мишка...» «Сам не знаю, зачем», — сказал я, — «какому-то бурому медведю». «Если хочешь, думай, будто это тебе захотелось на меня посмотреть, ладно?» «Нет, детеныш», — вздохнув, ответил бурый медведь, — «это уж зверство». Служитель зоопарка замахнулся на медведя метлой и начал меня успокаивать. «Ты не слушай его, мальчик. Животные вообще не умеют разговаривать». Когда я был маленьким, мы ездили отдыхать в горы. Там, высоко на привале, я долго гонялся за крохотным облаком, и, наконец, мне удалось загнать облачко в пустую стеклянную банку из-под зеленого горошка. Дома я осторожно приоткрыл банку. Облако все съежилось, и от него пахло консервами. Мне стало стыдно и горько. Я пошел в парк за нашим домом и там выпустил облако на волю. А в банке из-под зеленого горошка надолго сохранился аромат облачка. Когда я был маленьким, телефоны в нашем городе были еще не у всех. Если нужно было сообщить что-то срочное на другую улицу, я просил пролетающую синицу: «Добрая птица, передай, пожалуйста, моей бабушке, что я очень соскучился». Синицы всегда обязательно выполняли мои просьбы. А еще люди писали письма. Когда я был маленьким, зимой с неба иногда падали разноцветные снежинки. Розовые, синие, желтые. Больше всего было оранжевых, и от них пахло мандаринами. Когда я был маленьким, мы с братом никогда не ссорились между собой и ни разу ни с кем не дрались. А кто скажет, бывало, что это не так? Вот тому-то от нас и доставалось как следует. Когда я был маленьким, было время, что мой брат еще не родился. Как я прожил эти 2 года, представить себе не могу. Когда я был маленьким, зимой термометр за окном показывал порой такие морозы, что становилось жутко. Тогда я тер градусник варежкой и дышал на него. Сразу становилось теплее. Когда я был маленьким, из окон у нас были хорошо видны Северный полюс и Кавказские горы. За огородом начиналась Африка, а вокруг колодца простиралась Австралия с многочисленными кенгуру и медведями-панда. Потом все части света как-то незаметно расползлись и разбежались в разные стороны. Когда я был маленьким, на меня однажды напал петух-забияка и очень больно клюнул в щеку. Я едва спасся от задиры, убежал и долго плакал. Потом еще очень долго вынашивал разные хитроумные планы мести. В конце лета петуха разорвала собака, и я снова плакал. Когда я был маленьким, то съедал в обед по 3 котлеты, только бы поскорее вырасти. После выяснилось, что есть нужно было кашу и много разнообразных овощей, богатых витаминами. Но я все равно вырос. Когда я был маленький, мой дедушка отвечал в семье за гром и молнии. Он поднимался на крышу нашего дома и длинным шестом с привязанным на конце веником разгонял низкие серые тучи. Потом я перестал бояться грозы. И дедушке вылезать на крышу стало не нужно. Когда я стану взрослым? Обещаю. Когда я стану взрослым, я сам, без лишних напоминаний, буду выходить к гостям и, промямлив, что меня зовут Сережа, и мне 45 лет, без запинки прочту стихотворение про пушистого котенка и божью коровку. Обещаю. Когда я стану взрослым, я за один присест съем всю манную кашу на свете, но не раньше. Обещаю, когда я стану взрослым, я отдам все мои вкладыши от жвачек дедушке. Пусть играет и радуется. Обещаю, когда я стану взрослым, я не буду больше приносить каждый день беспризорных щенков и котят. К тому времени животных у нас в доме уже будет вполне достаточно. Обещаю, когда я стану взрослым, я не буду дразнить соседа Мишку ушастым крокодилом. Придумаю что-нибудь еще. Обещаю, когда я стану взрослым, я раз и навсегда вымою всю посуду после обеда. Обещаю, когда я стану взрослым, обязательно по самым важным делам буду спрашивать разрешение у бабушки. Обещаю, когда я стану взрослым, на следующий же день перестану капризничать и почищу зубы. Но, может быть, через неделю. Обещаю, когда я стану взрослым, я буду всю свою зарплату тратить на мороженое, потому что одной дедушкиной пенсии, боюсь, на это уже не хватит. Обещаю, когда я стану взрослым, я сразу же заведу своих собственных детей. Специально заведу, чтобы, во-первых, никогда их не наказывать, во-вторых, не кричать на них, в-третьих, не ставить в угол и не пичкать манной кашей, в-четвертых, даже не пытаться заставить учить дурацкие стихотворения, в-пятых, не приставать к ним с противными вопросами, в-шестых, не просить их почистить зубы и умыться, в-седьмых, даже не в-седьмых, а сразу в-восьмых, это чтобы никто не запретил моим детям приносить в дом бездомных щенков и котят, а также белых мышек, хомячков и попугаев. Вот. Капитан Кип Деппе, марсиан. Капитан Кип Деппе первым предложил марсианам бороздить космос не на тарелках, а на летающих дуршлагах. Дуршлагу не страшны, к примеру, метеоритные дожди. Встречные метеориты — пролетают корабль через дырочки насквозь, не причиняя никакого вреда. Капитан Кип Деппе посоветовал всем марсианам не только отказаться от звуковых сигналов в открытом космосе, но и вовсе снять со всех летательных аппаратов клаксоны. Только благодаря этому в Солнечной системе по ночам стало возможным спать спокойно. Капитан Кип Деппе для полетов на небольшие расстояния рекомендовал марсианам отказаться от тарелок, а летать верхом на метлах, граблях, или лопатах. Капитан Кип Депе самолично на всех опасных космических поворотах расставил яркие мигающие звезды. Капитан Кип Депе ввел в обиход глубокие летающие тарелки с подтарельниками, чтобы при посадке ненароком не закапать незнакомую планету. Разумные обитатели планетной системы 742 однажды обнаружили, что их Солнце, звезда Ухты-3, медленно остывает. Капитан Кип Депе, узнав об этом, повел к потухающей звезде караван космолетов под завязку нагруженных сухими березовыми дровами. Уже на следующий день в планетной системе стало тепло, но немного дымно. Про зайцев. 18 тигров. Один смышленый заяц придумал, как воспитать беспримерную храбрость в своем народе. «Братцы!» — созвал он серых соплеменников. «Кто сказал, будто все мы законченные трусы? Ничего подобного! Как раз сейчас всем миром идем ловить тигра!» Несчастный косой народец онемел от ужаса. «Вы меня неправильно поняли, друзья!» — успокоил всех умный заяц. «Я хотел сказать не тигра, а тигров!» «Что нам тигр? Ведь нас так много! 3 тигра! 4! 18 тигров! Вот это будет в самый раз! Мы немедленно отправляемся ловить 18 самых свирепых тигров!» Храбрец ударил себя лапой в грудь и, увлекая за собой остальных, запрыгал в нужном направлении. Вскоре все зайцы оказались на лесной опушке. «Начинаем ловить!» — скомандовал признанный заячий вожак. 18 тигров! 18! Все зайцы заняли указанные им места и приготовились к охоте. — Постойте, — робко произнес вдруг один пожилой заяц. — Сколько я помню, тигров в нашем лесу отродясь не водилось.
— Это самое главное, — поддержал ветерана смышленый вожак. — А то наловишь этих тигров, 18 прожорливых бестий, потом ухаживать за ними, клетки чистить да выгуливать. «Мороки-то!» Заяц пронзительно свистнул, и охота на тигров началась.
Встреча.
Встретились в лесу волк и заяц.
Вот, пожалуй, и все. Заячий язык.
Волк в совершенстве выучил заячий язык. А после очень жалел об этом. Какие-то все они неразговорчивые, эти зайцы. Какого не поймаю.
Комплексный обед. Волк поймал зайца.
«Не ешьте меня, добрый господин!» — взмолился несчастный. «Меня дома ждет любимая жена зайчиха, а еще тесть с тещей».
«Обед из 4 блюд», — задумался волк.
В этом есть резон. Мир.
Один ушлый заяц собрал на поляне своих сородичей и сообщил. «Привет, ребята! Отныне в нашем лесу самый главный — это я!»
«С чего бы это?» — удивились остальные зайцы.
«А вот!» — ударил себя лапой в грудь ушлый косой. «Потому что я объявил беспощадную войну самому медведю! Вплоть до его полного уничтожения!»
Зайцы переглянулись, а затем посмотрели на своего отважного собрата с нескрываемым уважением.
Храбрец же не унимался. «Пусть земля горит!» — под косолапым распалился он. «Получит топтыгин у меня в хвост и в гриву!» Тут как раз на поляну вышел медведь. «Чьи-то у вас тут косые?» — поинтересовался он.
Ушлый заяц увидел медведя, подбоченился, да и говорит.
«Война, дяденька, до победы, вот что! Так что очень кстати вы подошли. В виде исключения вам я предлагаю мир. Заметьте,
Предлагаю первым.
Муравей. Зайчишка спросил у муравья. — Слушай, друг, здесь волк не пробегал?
— Не знаю, — задумался муравей. — Как-то даже не обращал внимания. — Счастливый! — позавидовал муравью заяц.
Почетный заяц. Прошло собрание самых маленьких и беззащитных лесных жителей. На собрание с дальним прицелом пригласили медведя, и в торжественной обстановке объявили его почетным зайцем. Спустя какое-то время длинноухие пошли жаловаться медведю на многочисленные притеснения и другие лесные несправедливости.
— Пустое, ребята! — отмахнулся косолапый. — Я ведь теперь тоже заяц, и никто меня пальцем не тронул.
Причина. Голодный волк догнал зайца, ухватил его за уши и грозно потребовал.
— А ну, косой, хищно, оскаль зубы!
Или даже еще лучше, нагло, замахнись на меня!
— Да, — заплакал несчастный зайчишка, — я замахнусь, а за это вы, господин волк, разорвете меня в клочья?
— Конечно, разорву и съем, — согласился волк.
Поэтому, не вынуждая меня от душегуб, сделать это просто так, без достаточных причин.
Соседка. Заяц спросил у Белочки, не видно ли ей сверху волка?
Даже не знаю, как и ответить, замялась Белочка. Боюсь кем-то одним из вас испортить хорошие отношения. Спортсмен.
Заяц записался на курсы карате.
Упорно тренировался и быстро достиг вершин боевого мастерства. Узнав об этом, волк горько вздохнул. Теперь он жилистый, постный. Нет, каков хитрец, косой.
Справедливость. Всех зайцев обязали всегда иметь при себе огнестрельное оружие. Только для того, чтобы в лесу, наконец, восторжествовала справедливость.
А нововведение немедленно известили волка. — Серьезная мера! — тяжело вздохнул волк. — Ох, эти ружья и револьверы! Они так противно скрипят на зубах! И вообще, можно подавиться!
Фамилия. В лес пришли ученые и начали переписывать всех обитателей по фамилиям. — И зачем это? — грустно вздохнул заяц. — Ну, волковы! Мы. Рассказы. Просьба. Девочка Таня вышла со своей бабушкой во двор на прогулку и сразу же начала капризничать.
— Не хочу я в этой дурацкой песочнице возиться, — надула она губки. — А! Я в зоопарк хочу!
Бабушка ничего не успела ответить Танечке, как с неба опустилась небольшая космическая летающая тарелка.
— Выручай, девочка! — хриплым голосом попросил командир корабля оранжевый марсианин. — Еще громче крикнуть можешь?
— Запросто! — ответила добрая Таня.
Капризная девочка с большим удовольствием затопала ногами и закричала так, что со всех деревьев листья облетели. — А-а-а! В зоопарк хочу!
Из тарелки выбрались и другие марсиане. Синенький, малиновый и зеленый в крапинку. — Пойдем-ка мы, пожалуй, в зоопарк, — решила, наконец, бабушка. И Таня сразу перестала кричать и топать ногами.
— Спасибо вам, сердечное, — горячо поблагодарил марсианский командир старушку. — А что, собственно, такого уж особенного произошло? — удивилась она. — Почти катастрофа, — объяснил космонавт. Если бы не Таня! Полчаса назад во всей необъятной галактике вышла из строя навигационная система, не стало никакой телепатической связи. И межпланетные корабли сориентировались по звуку. Полетели на голос вашей внучки, — добавил второй марсианин, синенький. Теперь не заблудится. Идеал женской красоты.
Пора было в школу, но пятиклассница Таня Корючкина все-таки выкроила минут 18, чтобы просто повертеться перед зеркалом. «Ах!» — потрясенная, — повторяла она в который раз. «Вот же он! Вот он прямо перед тобой, идеал женской красоты! Тонкий безупречный вкус, изящество форм, грация и обаяние. Нечего возразить, только ах!» 18 минут перед зеркалом пролетели, как одно мгновение. Танька Корючкина схватила портфель с учебниками и бегом примчалась в школу. Возле раздевалки без дела околачивались Хлопотов и Мымрин, балбесы. Увидев Корючкину, они сразу же начали ее дразнить. «Дылда! Эй ты, дылда кнопатая!» «Вот кто совсем не понимает в женской красоте!» — с легкой досадой подумала Таня Корючкина. «И еще! Как же низок уровень культуры у нас в городе!» До начала первого урока оставалось 2 минуты, и Танька Корючкина с размаху запустила в Хлоптова с Мымриным тяжелым портфелем. Кувшин. Один дедушка решил сделать своей внучке подарок ко дню рождения. Он пришел в магазин и попросил показать ему большой, красивый кувшин. «Вот здесь написано, что кувшин сделан в Англии», — спросил дедушка продавца. «В самом деле так?» «Должно быть», — согласился продавец. Тогда дедушка одним глазом заглянул в кувшин и прогудел туда. «У-у-у!» И кувшин сразу же загудел в ответ. «Странно», — покачал головой дедушка, — «какой же это английский кувшин? Я ему на чистейшем русском языке сказал «у-у-у!» И он мне ответил тем же». Продавец подумал и объяснил. «Должно быть, на английский язык наше «у-у» переводится тоже как «у-у». Я так думаю». «Возможно». Дедушка заглянул в кувшин другим глазом и сказал вовнутрь: «А!» Кувшин в ответ отозвался: «А!» Дедушка и продавец посмотрели друг на друга. «Ну что ж, выходит, и наше «а» переводится на английский язык как «а»?» — спросил продавца дедушка. «Получается так», — подтвердил продавец. Дедушка почесал в затылке. «То есть вы хотите сказать, что знаете по-английски?» — напрямик спросил дедушка продавца. «И даже можете на этом языке разговаривать?» «Должно быть, могу». Не стал отпираться продавец. «Тогда скажите что-нибудь», — попросил дедушка. Продавец больше часа произносил в кувшин разные длинные английские фразы и выражения. Кувшин в ответ безразлично молчал. «Точно. Сделано в Англии», — согласился наконец дедушка. «Он молчит. У вас, любезный, неважное произношение, и этот кувшин просто ничего не понимает». Уголек. Пес Уголек был неграмотным. Он даже букв как следует не знал. Чтобы об этом никто не догадался, Уголек купил газету «Собачья жизнь» и уселся с ней на скамеечке у всех на виду. Первой к Угольку подошла собака Жулька. На шее у Жульки был повязан новый пышный оранжевый бант. Интересно даже, что такого можно узнать из сегодняшних газет? Устроившись рядом с Угольком на скамейке, как бы, между прочим, спросила Жулька. Уголек развернул свою собачью жизнь, сунул туда нос и ответил: «Так, чепуху всякую. Вот, к примеру, Балонка Жулька вышла на прогулку с новым пышным оранжевым бантом на шее». «Ах!» — смутилась Жулька. «Какие удивительно точные подробности!» К скамеечке подошел бульдог Буба. «Еще здесь написано», — прочитал Уголек. «Вот, знаменитый Буба, гроза всех окрестных кошек, очень любит сардельки с гороховой кашей».
«Правильно пишут», — облизнулся Буба. «А что там дальше?»
«Дальше вообще белиберда какая-то. Опять сперва про Жульку с бантом, затем снова про бульдога Бубу», — сказал Уголек. «Пойду лучше сдам макулатуру. Очень нужное и полезное дело». Пес Уголек на вырученные за макулатуру деньги купил журнал «Ухо и хвост» с картинками. а две глупые собаки, Балонка Жулька и Бульдог Буба, быстро выучились читать, и каждый выписал себе на полгода газету «Собачья жизнь». Телевизор. Пес Уголек купил себе телевизор. Пошел в магазин и выбрал самую лучшую современную модель. Тут же со всех сторон уйма разного народу понабежала, в основном корреспонденты газет и радио. «Послушайте», — галдят наперебой, — «дорогой Уголек, вы первая собака в нашем городе, которая приобретает такую сложную бытовую технику. Не стиральную машину какую-нибудь?» Уголек не смутился и раздавал интервью направо и налево. Естественно, приехали из телевидения. Всем ведь охота снять передачу про собаку, которая идет в ногу с прогрессом и покупает себе, что захочет. В общем, до вечера проторчал Уголек перед микрофоном. Вернулся Уголек домой поздно, включил свой новый телевизор. А там его только пса Уголька по всем программам и показывают. «Лучше бы я купил новое зеркало. Зеркало гораздо дешевле телевизора», — сокрушался Уголек. «Осмотрел бы то же самое». Чашечка кофе. Пес Уголек как-то зашел в ресторан «Арагви» и заказал себе чашечку кофе.
«Послушайте, дорогой Уголек», — предложил посетителю официант, — «вы не стесняйтесь, пожалуйста. Кофе! Тьфу! Для нас вы желанный гость. Хотите, я принесу сахарную косточку?»
Но воспитанный пес уперся. «Пусть ему дадут чашечку черного кофе без сахара и ничего больше». Тогда Угольку принесли целый тазик отборных мозговых и сахарных костей. «Не стесняйтесь, пожалуйста, хрустите на здоровье. За это даже платить не нужно. Рекламная акция».
Но стойкий Уголек молча выпил черный кофе, расплатился и ушел.
Свой поступок пес объяснил позднее так. «Тут дело такое. Только покажи пример. Все начнут ходить по ресторанам и с хрустом грызть там кости». Вид из окна. Волшебник Востриков жил в удобной просторной квартире на 6-м этаже. Однажды он подошел к окну, посмотрел вдаль и задумался. «Видик так себе, довольно невзрачный. Как-то раньше не замечал. Просто ничего достойного внимания». Сказав так, Востриков произнес пару несложных заклинаний, цыкнул зубом и сразу же через распахнутую форточку повеяло зноем и запахами тропических цветков. От дома до самого горизонта буйной зеленью теперь простирались джунгли, а прямо под балконом волшебника зашумел листвой могучий баобаб. «Совсем другое дело», — сказал себе волшебник Востриков. «Цвет приятный, взгляд отдыхает. Есть чем любоваться». Но не успел волшебник и глазом моргнуть, как с разных сторон набежали какие-то люди, причем в очень большом количестве, как стая саранчи. Эта проворная арава набросилась на тропическое изобилие и начала лихорадочно запихивать большие мешки сочные плоды и крепкие орехи. Люди срывали плоды и не брезговали пряными травками. Двое крепких мужиков зачем-то начали пилить баобаб. «Господа, что вы делаете?» — с балкона обратился к людям волшебник Востриков. «Остановитесь!» «Вот бездельник!» — в ответ показал на него пальцем какая-то энергичная женщина. «Все пропитания добывают в поте лица, а ему, видите ли, не надо». «Да баобаб-то вам зачем? Баобаб несъедобный!» — схватился за голову волшебник Востриков. «На дрова!» — не переставая пилить деловито, отвечали лесорубы. «Баобабовые дровишки! Они самые запашистые и жаркие!» Волшебник Востриков отвернулся от окна, выпил в кухне 2 стакана холодной воды и решил: «Хорошо же, дорогие мои, пусть пригодятся вам баобабовые дрова. Очень даже пригодятся. Сказав так, Востриков произнес пару несложных заклинаний, цыкнул зубом и выглянул в окно. От дома до самого горизонта громоздились теперь ледяные глыбы, а между торосами лениво разгуливали белые медведи. — Совсем другое дело, — улыбнулся волшебник. — Цвет приятный, взгляд отдыхает. Но не успел Востриков глазом моргнуть, как набежал какой-то народ, причем снова в очень большом количестве. Люди бросились голыми руками ловить белых медведей, а три сурового вида женщины зачем-то на санях стали свозить ледяные глыбы в одну большую кучу. — Господа! — закричал с балкона волшебник. — Зачем вам все это? Медведи-то вам что сделали? — Шкуры и мясо заготавливаем впрок, — отвечали Вострикову снизу. — И запас питьевой воды организуем в замороженном состоянии. Нам здесь жить! Волшебник Востриков застонал от досады, отошел от окна подальше и вернул все в прежнее состояние. На улице стало, как прежде было, без всяких чудес и колдовства. В окно Вострикову смотреть больше не хотелось. Он включил телевизор. Там шла передача о вкусной и здоровой пище. Вдохновенно рассказывали про бифштексы из мяса белого медведя под кислым кокосовым соусом. Блюдо это необходимо сначала хорошенько прожарить и обязательно на сухих баобабовых дровишках. Вежливая собака. У профессора Дулькина была собака. Звали ее Розалиндой Ардалионовной. Удивительная псина, скажем прямо, воспитание домашнего, несовременного, тонкого и деликатного. «Странная у вас собачка, однако», — не раз говорили профессору соседи, «если не сказать больше, подозрительная». В большом доме, где жил профессор Дулькин, было еще много разных глупых собачонок, и все как на подбор молодые, породистые, ужасно горластые. Выпустят такую во двор погулять. Собака как с цепи сорвалась. Тяф, 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 тяф. На всех подряд, без разбору. Розалинда же, Ардалионовна, и во дворе, словно у себя дома, вела себя чинно. Высоко держала голову, ни на кого не гавкала и лишь достоинством едва заметным кивком приветствовала знакомых. — Голубушка, ну что вы все со своими неуместными реверансами? — умолял собаку несчастный профессор. — Не позорьте старика, Розалинда Ардалионовна, будет вам! От таких слов воспитанная собака лишь жеманно прищуривалась. Да еще всякий раз галантно взмахивала хвостом. Профессор Дулькин прекрасно понимал всю двусмысленность и сложность своего положения, ведь по собаке окружающие судят прежде всего о ее хозяине. Что же получалось? При внешнем благополучии скрытный, молчун, секретный научный филолог себе на уме. От такого неизвестно чего и ждать. Затаился, молчит тихоня до поры, а потом и цапнет кого-нибудь зубами за палец. Розалинда Ардалионовна, милочка, ну гавкните вы разок во дворе, как другие собаки. Чего вам стоит? — уговаривал профессор собаку дома, в кухне, за чашечкой душистого зеленого жасминового чая. Ничего не помогало. Собака переживала не меньше хозяина, но железные жизненные принципы она ставила выше сострадания. И тогда профессор Дулькин решился на крайнюю меру. Как-то в очередной раз дело было за гаражами. На площадке для выгула животных сосед по лестничной площадке завел свой нудный разговор. «Странная у вас, однако, собачка. Если не сказать больше подозрительная». Малоинтересная личность едва удостоилась сухого кивка величественной Розалинды Ардалионовны. Профессор же в ответ собрался с духом, откашлялся, после чего громко и отчетливо, чтобы слышали все, произнес: «Ошибаетесь, голубчик! Розалинда Ардалионовна никакая даже не собака!» И затем почти выкрикнул: «Она у меня древний ископаемый длинношерстый ящерь из краеведческого музея кудлатозавр. Даже в половину уха, не слушая пустой разговор, профессорская собака вдруг застыла на месте соляным столбом. От великого изумления пасть Розалинды Ардалионовны сама собой неприлично широко раскрылась, и вежливая собака оглушительно рявкнула на весь двор хриплым басом: «Гав! Гав! Гав!» Только почему-то не получилось у меня истории с хорошим концом. Собственно, что доказал профессор? Разве кто-то, даже среди соседей, не знает, что собаки, пусть самые вежливые, все равно умеют гавкать? А вот нужно ли было Розалинду Ардалионовну обижать? Вопрос. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Август 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Ересанова.